Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема нашей передачи – осуждение и рассуждение. Как осуждать грех, а не осуждать человека. Ну, на самом деле, про осуждение и рассуждение огромное количество православных шуток есть, да, про то, что мы как бы не сплетничаем, мы не осуждаем, а мы рассуждаем просто. Вот, но тем не менее, это такая тонкая грань, когда, ну, как вот мы можем осуждать сам грех, потому что он сам по себе как будто бы и не существует, он существует только с человеком в конкретной ситуации, и не осуждать человека.
Совершенно верно. Не все так просто. Оно и просто, и непросто. Просто как? Ну вот схема выглядит примерно таким образом. На человека не навешивай ярлык, не давай ему определения, сделай человек плохо, не говори, что он негодяй. А постарайся посмотреть на сам поступок и этот поступок оцени. Тут более того, мы говорим, что мы не имеем права судить человека, любого. Хорошего, плохого, как нам кажется. Потому что это прерогатива Бога. С другой стороны, мы, как христиане, обязаны давать оценку, ну, в общем-то, всякому явлению, которое вокруг нас происходит. Вот тут очень важный момент. То есть, не, как говорится, образно не спрятать голову в песок. Меня ничего не волнует, я никого не осуждаю, я никому ничего не хочу там каких-то навешать ярлыков. Нет. Ярлыков навешивать не надо. А вот что касается оценки ситуации, понимания, что есть хорошо, есть что плохо, тут мы обязаны. И, ну, а с другой стороны, конечно, не случайно мы говорим, что вот это вот осуждение и суждение, оно вот, грань очень тонкая, об этом еще и Священное Писание нас учит. Да, что очень тонко. И поэтому мы должны помнить и знать, что такие вещи, как вот суждение о каком-либо поступке, при этом не осуждение человека, это может делать сам человек, в общем-то, достаточно высоконравственный. А что такое высоконравственный человек? Это тот человек, который, ну, предположительно, за эту нравственность борется. За это, с этой нравственностью, ну, так или иначе, это, ну, определенный образ его жизни, да, то есть становиться лучше, да, то есть, ну, собственно, это задача любого христианина, да, и вот если человек уже, ну, как-то определенным образом себя как-то более-менее в этой борьбе, так уже вот чувствует, что он действительно в борьбе находится, что он в этой борьбе не то чтобы побеждает, но ему удается, да, то есть так или иначе следовать заповедям Божьим, заповедям евангельским, да, и даже иногда, скажем так, где-то проигрывая, да, где-то испытывают эту горечь поражения, да, от того, что, скажем, так или иначе грех опять возымел верх над человеком. Ну, то есть он все равно, он, как говорится, что ли, вот в канве этой жизни, да, то есть тогда он уже осторожно где-то обязан, да, то есть не просто может, а обязан именно вот эту вот оценку ситуации давать, вот, и стараться, ну, вот ее давать, насколько это возможно, объективно, а не субъективно. Хотя, конечно же, так или иначе, в субъективность всегда мы, в общем-то, склоняемся, как правило, да, и от этого тоже не так просто уйти.
Батюшка, вот в теории оно все очень вроде понятно, но вот на практике мы не знаем, как себя вести. Вот возьмем пример, да, например, женщина, которая оставляет своих детей, не знаю, на бывшего супруга, на родителей, на какие-то социальные учреждения, неважно. Вот она оставила детей для того, чтобы жить какой-то своей классной жизнью для себя. Вот. Мы, конечно же, осуждаем этот поступок, но как вот получается не осуждать эту женщину? Мы же не можем говорить, ну и ладно. Ну, и живешь, и живешь. Как-то ты смотришь на эту женщину уже, получается, и, ну, как-то сердце-то сжимается, зная, что жизнь-то, может, и радостная, но какой ценой?
Совершенно верно сжимается, и совершенно верно мы понимаем, но только не радостная. Мы-то понимаем, что за этой радостной, так называемой...
Ну, это иллюзия радости.
Да, это иллюзия радости, это обертка. Что внутри временная там будет очень радость. Горько, и что, в общем-то, ни один человек, вот сколько где-то приходится читать примеров, где-то, может быть, сам сталкиваешься уже вот в пастырской практике, ни один человек взрослый, ни разу не сказал, что да, я тогда поступил правильно, если он так поступал и, скажем так, оказался вот в храме на исповеди, он ни один человек взрослый уже не говорит, что, что касается убиения абортов, что касается вот таких вот поступков, ни один человек не сказал, что да, вот я там, вот, да, как правило, это либо был молод, либо не понимал, либо были обстоятельства, либо что-то еще, да, но человек себя в этом смысле уже далеко-далеко не оправдывает. И поэтому, когда смотришь на эту ситуацию, понимаешь, сердце совершенно верно сжимается, понимаешь, насколько человек претерпит потом испытаний каких-то вот этой горечи жизни, ну, с надеждой, что все-таки человек поймет, придет в себя, вот, вразумится и, в общем-то, как, насколько это возможно, исправится, покаяться. Вот. А, ну, а принцип опять тот же самый, да, то есть, ну, что мы можем об этой женщине сказать. Ну, во-первых, видите, тут еще надо сразу же попытаться понять следующий момент. Ведь человек, он живет не в вакууме, и он же не откуда-то взялся, да, не в капусте его нашли, не аист его принес, да. Он родился от своих родителей, да, те родители от своих родителей. И когда такая ситуация происходит, то всегда хочешь, не хочешь, вот смотришь на этот вот, все-таки вот это родовое. Да,
да, и бывает, как, видишь похожую ситуацию.
Как в этом родовом это все-таки пришло к этой женщине, да, как она так воспиталась-то, как она вот в это вот состояние-то пришла? Ведь, ну, скорее всего, где-то, может быть, даже не обязательно 100% от родителей, да, но где-то, значит, в роду было вот это вот, такая вещь, да, такой, ну, такой грех какой-то, да, который род не смог преодолеть, и вот в этой женщине, в этом человеке это все выразилось, проявилось, и она так вот жестокосердно, жестоковыйно начинает вот жить, поступать и все остальное, да. То есть, и тут, понимаю, на другой стороне, наоборот, с нее как бы и снимаешь какую-то часть ответственности. То есть, не только она в этом виновата, да? Понимаешь, насколько
ответственно снимать?
Ответственен весь род. То есть, человек поступает, да, но ты сразу же смотришь, да, что пытаешься оправдать человека-то, да? То есть, не столько в нем это вся причина-то, да? То есть, он каким-то образом, он таким создался. Естественно, что ответственность в конечном итоге на человеке, в конечном итоге, да, но и некоторые извинительные моменты тоже могут быть. В какой человек среде жил? Да, чем питался в этой среде, в какую среду это вот создавали ведь люди вокруг него, да, когда-то родители, потом, соответственно, общество, да, в каком, опять же, вот где-то в роде, как относились к детям, где-то рождению, к воспитанию, все остальное. То есть вот это все, это немножко разгружает ситуацию и в том смысле, что с этого человека, на этого человека ты уже смотришь чуть-чуть по-другому, да, то есть ты понимаешь, что не только, что не этот человек злодей такой-то, такой-то уже законченный, да, а что вот ряд обстоятельств привело к этому? Ну и тут, если сердце широко и большое у другого человека, то он может за него и помолиться. Сказать: Господи, вразуми, конечно, этого человека, помоги ему вот прийти в себя, да, и, в общем-то, исправить ошибку, ну, как можно быстрее. Вот, ну, а там уж дальше, как уж все пойдет. Вот поэтому тут, я думаю, не так сложно от этого осуждения человека уйти.
А вот это вот не тонкая такая грань, когда мы начинаем понимать человека. Есть даже такая саркастическая фраза, да, о том, что когда другой поступает плохо, это потому что он плохой. А когда мы поступаем плохо, это не мы такие, это жизнь такая, да. И вот мы можем, по сути, любого человека оправдать, и даже какого-нибудь там, не знаю, ужасного изменника, потому что так плохо ему было, и там действительно мать, которая оставила детей, потому что она там, не знаю, устала, у нее психологические травмы, она сама, может, из детского дома, и так далее, и тому подобное. И мы в итоге, понимая, берем и оправдываем этого человека.
Но тут оправдание больше, наверное, все-таки не за нами, опять же, а уже, опять же, за Богом. Что осуждение, что оправдание – это дело Божье. Ну, а с другой стороны, нам войти в положение человека, ну, что ж в этом плохого?
А сами так же потом?
Ну, а тут принцип такой у христианина. К себе максимально строго, к другому максимально снисходительно. Да, то есть, ну, не мысль нисходительно, что, что бы он ни делал, да, все ему надо прощать и все понимать, да, но все-таки максимально возможно войти в положение человека, да, как-то вот разобраться, да, для себя разобраться. Может быть, даже если так случается, что этот человек нуждается в совете и готов этот совет услышать, да, попытаться с ним как-то вот это продумать, промыслить, прожить, может быть, и, соответственно, в этом смысле ему помочь. Вот. Поэтому к себе максимально строго. Нет, ты себя этим оправдать точно не можешь, а другого оправдать имеешь право. То есть, вполне будет это, наверное, даже и правильно в какой-то степени. Вот. Поэтому я не думаю, что тут есть правильно будет выстраивать вот эту вот зависимость, да, оправдываю другого, соответственно, оправдываю и сам. То есть тут как раз вот наоборот, да, оправдывая другого, да, себе, в общем-то, поблажки не давай, да, к себе это относись максимально строго. Ну, а если таким образом человек живет, то все равно ведь он не может себя, скажем так, не оправдывая себя и относясь к себе строго, он не может не жить к определенной молитвенной, аскетической жизнью. Но, а это все закаляет человека. По крайней мере, так должно быть. То есть закаляет, и он уже, ну, так легко не идет на совершение того или иного поступка, греха, вот, в силу того, что кто-то это делает. То есть закалившись, да, и в этом, скажем так, в этой борьбе, в этом противостоянии, как раз человеку, наоборот, может быть, проще в этом смысле выстоять и не попасть вот в эту легкую такую зависимость и в такую ловушку, да, оправдывая другой, оправдывать себя.
А если мы разговариваем с детьми, учим детей вот такому отношению, тут тоже такая тонкая грань, особенно если мы говорим про подростков, подросткам очень нужно чувствовать себя принятыми, да, и когда наоборот мы даже бываем своих детей как-то ругаем, журим за что-то и встаем на сторону другого человека, ребенок обижается, ты чья мама, ты чей папа, в конце концов, почему ты его оправдываешь, а не меня, да, или почему ты меня не поддерживаешь, а тут, получается, если мы взрослые люди, вот это разграничение про то, что строго к себе, но снисходительно к другому можем выстроить, то у подростка оно как-то вот очень так плавающее, и мы должны же научить любви к другому.
Тут, видите, все-таки ведь подросток, он начинается не сразу с подростка, он начинает, если это в нашей семье, то он начинает жить-то с нами буквально с рождения. Вот, поэтому тут с рождения-то и надо этим вопросом заниматься. То есть, если это ребенок малый, ну, к нему каких-то, может быть, каких-то требований, они требования какие-то минимальные, потому что он просто должен жить той жизнью примерно, да, то есть, видеть эту жизнь, в которой живут родители. Когда он становится постарше, то его уже можно где-то вот научать, поучать, что-то ему показывать, что-то его, где к чему-то его привлекать, где-то его осторожно уже начинать вразумлять и наказывать, да, то есть какое-то делать ему внушение, вот, и, ну, тут уже могут быть разные методы, вот, и опять же это до какого-то определенного возраста, где-то лет после, наверное, ну, 12-15, да, человек становится уже, переходит на следующий этап своего развития, и тут уже, может, прежние методы, да, то есть в угол человека такого уже не поставишь. Вот, если были какие-то варианты воспитания с помощью, скажем так, физического воздействия, ну, такого правильного физического, да, то есть тут тоже надо правильно понимать, нельзя воздействовать на ребенка со злостью, с чувством мести, с злорадством, да, то есть это, конечно, будет неправильно, да, то есть, ну, иногда ребенок именно лучше понимает именно вот какое-то вот наказание, и быстрее до него доходит, да, и более действенно такое бывает. Но, опять же, это период. Вот, а уже где-то после 11, 12, 13 лет, как правило, это уже не работает. Вот, и если родители остались в таких взаимоотношениях со своими детьми, да, то, ну, тут уже вопрос к родителям, да, родители-то сами развиваются или нет? Они сами-то что-то делают для своего духовного развития, или они уже как бы так, или они уже как бы так состоялись уже полностью, уже настолько совершенны, что им ничего не нужно, да, то есть родитель должен сам понимать, да, он должен быстрее ребенка, впереди ребенка в своем духовном развитии это бежать, да, чтобы, когда ребенок доходит до какого-то определенного момента, его уже, соответственно, встретить подготовленным, да, то есть, вот, и действительно, уже когда в подростковом возрасте с ребенком нужно разговаривать, да, то есть, что, о чем мы с тобой говорим, да, то есть, что касается моей к тебе любви, отношения, да, это наше с тобой личное, да, но мы и живем в обществе, в социуме, мы не имеем права на этот социум просто-напросто не обращать внимания, да, а если это и нарушение законов того, значит, гражданского общества, в котором мы живем, это нарушение законов, и моя любовь к тебе, она тебя поддержит, она тебя, может быть, укрепит в чем-то, но она тебе не даст в этом смысле защиты от тех законов, в которых, ну, живет государство, вот, поэтому Но я думаю, ребенок лет 15 и старше уже должен это понимать. Вот, и как бы мы его не готовы были бы за него заступаться и, скажем так, его в каком-то, какой-то степени выгораживать, да, ну, есть определенные рамки, границы.
Как вот так мудро относиться, когда жертвой плохого поступка стал ты? Одно дело рассуждать о том, как оно там гипотетически должно быть. Другое дело, мы все знаем, что своя боль, она всегда больнее.
Ну, иметь свою семью и в ней экспериментировать, простите.
Ну, бывает же, и кто-то из своей семьи тебя обидел.
Ну вот, пожалуйста, применять эту всю теорию на практике, пытаться ее, скажем так, реализовать и уже своей теории находить подтверждение именно здесь. Вот, то есть ты много знаешь, много понимаешь, много рассуждаешь, много советуешь, да, а вот тебе, пожалуйста, испытание в твоей личной жизни, пожалуйста, пройди его. Прошел? Молодец. Твоя теория работает. Не прошел? Смотри, изъяны в теории, да, что надо, скажем так, в этой теории изменить, может быть, добавить, расширить какие-то.
А вот тут, вот, знаете, такая несправедливая ситуация, ну, вернее, когда ты жертва, да, тебе кажется несправедливо. То есть ты, во-первых, жертва, ты пострадавшая сторона, и тут еще ты должен что-то осознать, подумать, сделать какие-то выводы, нет, что-то изменить. А другой человек вообще, он обидел и живет дальше припеваючи. Ему вообще все хорошо.
В данном случае мы говорим, что человек какую-то теорию создает по поводу воспитания, да, и, соответственно, ну, хочешь не хочешь, в этой теории нужны и какие-то практические элементы, да, и где-то и огорчение. Но опять же, если мы просто теоризируем с точки зрения некоторого, ну, какого-то психологического типа, да, психологических данных, это одно. А если мы к этому все-таки пытаемся подключить и духовную составляющую, это совсем уже другое. Да? То есть духовный человек есть духовный человек. Он, в общем-то, мы сегодня уже говорили, да, он иногда понимает, что без ошибок не обойтись, и иногда эту горечь ошибок как-то переживает, проживает и делает. Должен делать правильные выводы. Вот, поэтому вот тут в этом все и укладывается. Да, одно дело, конечно, это работа психолога, да, то есть вот он действительно некоторые, скажем так, преподает теорию и некоторые предлагают практические шаги. А другое дело, это не просто психолог, да, это психолог с духовным, с духовной подпоркой. Да, а может быть, и с духовным основанием, а может быть, с духовным стержнем даже, да, то есть все, что происходит, человек так иначе пытается смотреть и с точки зрения, ну, в данном случае для христиан, священного писания, церковной жизни, аскетики, да, то есть и так далее, и так далее. Вот это уже немножко все как бы так по-другому получается.
Вы сказали о том, что все равно рано или поздно приходит осознание к человеку, но такое ощущение порой случается, что к кому-то не приходит. Либо приходит настолько поздно, что никто этого не замечает. Вот хочется спросить, во-первых, ваш опыт не только пасторский, потому что понятно, что люди, которые приходят в церковь, они все-таки о чем-то хотя бы на начальном этапе задумываются. Но и просто опыт человека, который имеет знакомства какие-то, да, имеет какой-то жизненный опыт. Это первый вопрос, да, будет. А второй... И как вот тогда бывает такое, что человек ничего не осознал? И как же ему тогда жить? А если это твой близкий, и тебе искренне жалко, что он что-то совершил и никак не хочет исправляться, покаяться просто? Жалко же его.
Дело в том, что когда человек, скажем так, стремится к духовному развитию, то немножко как бы так, такое понимание другого человека ему, у него тоже происходит. То есть, опять же, да, если человек не только в теории, но и в практике так или иначе вот, проживает жизнь и сам с многими вещами сталкивается и осознает порой, вот, да, насколько это сложно и тяжело, да, вот, как бы это преодолеть. Ну, условно говоря, вот даже с точки зрения церкви. Вот церковь премудро устроила так, что есть, например, так называемое белое духовенство, а есть духовенство, ну, условно говоря, черное, да, в каком смысле, да, то есть монашествующие священники, а есть священники, которые имеют семьи. Так вот, человек, который стремится уже к какой-то более высокой духовной жизни, такому устремлению, да, то, естественно, он тянется, может быть, к монастырям, к монаху. И когда монах ему задаст, например, эту планку высокую, он вполне понимаемо примет, да. Ну, а вот если человек живет пока еще такой достаточно земной жизнью, с земными привязками, да, и когда он, может быть, подойдет, опять же, да, к этому высокому духовному состоянию, и ту планку, которую мы знаем, он не поймет ее, он не сможет ее принять. Он скажет, я не понимаю. А тот его может не понять. Ну, что такое не прочитать утреннее правило? Да, а у этого человека, у женщины, у мужчины, да, у него, может быть, там, ну, столько забот, да, что он утром сказать, Господи, помилуй ты, и то не всегда успевает. Вот это тоже надо понимать, да. Поэтому священник, который сам живет в такой же, примерно, похожей порой ситуации, да, он, опять же, этого человека поймет проще. Но когда священник поймет, увидит, что этот человек уже вырос, и что ему уже вот надо вот более какое-то, да, то есть что он уже, предположим, не тянет в его окормлении, так условно говоря, да, то вполне он может говорить, да, а сейчас уже делаю дальше. Хочешь дальше расти, да, вот тебе не хватает этого приходского, приходской жизни, ну, вариант монастыря, естественно, да, так можешь развиваться дальше. То есть я к чему говорю? Что, ну, когда ты живешь жизнью, да, и ты ее, так скажем, не где-то видишь на картинке, где-то по телевизору, а сам постоянно с этим живешь, с этим сталкиваешься, и в каких-то, скажем, общениях и в своей личной, да, то есть в своем личном проживании, в своей семье, в своем окружении, то, ну, все-таки другого человека как-то проще понять, что и уже как бы так задавать ему именно его планку, да, то есть по его состоянию, по его силам. Вот, и поэтому тут, ну, вот, я думаю, тут больших сложностей-то и нет на самом деле, да, то есть, ну, смотри на себя, да, то есть, и опять же, к себе относись. Хоть там вся в узел завязывает, твое дело, да, твое дело спасение, да, а к другому, ну, найди именно ту меру, которая ему нужна, которая ему посильна и которая его, с одной стороны, не расслабит, не приведет в состояние, скажем так, ну, когда его духовная жизнь начнет останавливаться и идти вспять, вот, а именно будет постоянно его в каком-то таком тонусе держать, его в поддержке, да, и, ну, собственно, и молить за человека, помогаем ему молитвенно.
Как быть, если такой человек ты? То есть, что-то в твоей биографии было, что твои родственники, твои друзья говорят, что это не очень хорошо. Или, может быть, там общественное мнение, мы знаем, что не очень хорошо. Но человек твердо уверен, что у меня не было вариантов. Вот я поступил так, как мне на тот момент было правильно. И сейчас я, в общем и целом, доволен своей жизнью, следовательно, делаю вывод, что правильную дорогу выбрал.
Ну, так а вот тоже как хороший даже, наверное, пример. Вот смотрите, да, был такой, было время, да, когда я вот с полным пониманием поступал так и думал, это правильно. Сейчас я духовно, ну, или просто как бы вырос, мое развитие таково, да, что я понимаю, что это было неверно, но я с тех не стал моментов хуже, а все-таки стремлюсь становиться лучше. А и причина в том, что я стал человеком, предположим, верующим.
А если я и не стал верующим?
Вот, а если не стал верующим, то просто-напросто, ну, жизнь меня вразумила.
Нет,
вот
а если и не вразумила? То есть я как раз и говорю, когда конфликт в том, что сам человек считает, что он абсолютно правильно поступил. И он не понимает, почему вот эти нападки со стороны, что так нельзя, так не принято, так нехорошо. И он говорит, да кому какая разница, как нехорошо? Я так сделал, и мне так нравится.
Ну, вопрос тогда критериев. По каким критериям он оценивает свою жизнь? Да, и на что ориентируется. Если это общенравственные человеческие понятия, это одно. Если это, ну, скажем так, нравственные устои моей семьи, это другое. Если это нравственный идеал Евангелия, это третье. Да, то есть, ну, сказать, да, а чем, на что человек ориентируется? Что является твоим, скажем так, ну, твоей верой, да, твоим кредо? Да, то есть, на что ты в своей жизни, да, то есть на что ты смотришь, откуда ты берешь пример, вот и все. Он скажет, я беру пример, там, скажем, каких-то фильмов, которые посмотрел, ну, смотрю, например, да, там, итальянских, условно говоря, или американских боевиков. Ну, понятно, как бы, образ мысли, жизни и состояния человека, вот. Или он говорит, нет, я смотрю, воспитываюсь на фильмах детства, да, которые вот показывали в нашем детстве, да, там, и начинаю там говорить, да, о тех фильмах, которые, ну, понимаешь, да, образ человека, наверное, вот. Или он говорит, что меня устраивает золотое правило человечества, да, то есть не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе, с другим поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Все, дальше. Или говорит человек, да, заповеди Божьи, да, и заповеди блаженства, да, это тот ориентир, да, на который я смотрю и к которому стремлюсь. Все ясно. Дальше уже, и дальше с этим человеком можно разговаривать. Вот, то есть понимаешь его примерное устремление, его состояние, и если человек ориентируется на американские боевики, ему о заповедях Божьих пока говорить несколько рада. Вот, по крайней мере, надо найти какие-то пути оттуда к этим заповедям, да, ну и так далее. И опять же, еще такой важный момент. Если человек, да, который, скажем так, ну, пришел с вопросом и желает, чтобы ему дали совет, это одно. А если он пришел лишь продемонстрировать себя, ну, тут порой где-то его послушать, поболчать, вот, помолиться, тайно об нем может быть, да, потому что он даже и молитву-то не просит у тебя, да, то есть как-то, Господи, вразуми и меня, и его, мне дай вразумление, чтобы понять, как к нему, какой подход к нему найти. Ну, а человека просто вот приведи в состояние, потому что какие-то человеческие возможности до сего времени, по крайней мере, на этого человека точно не возымели действия. И вот мы видим продукт, да, вот, вот продукт, который перед нами, вот он такой, да, который вот так вот бахвальствуется и чем-то там это превозносится даже, да, и вообще как бы живет непонятно, зачем живет и куда идет, да, то есть, поэтому, Господи, тут, скорее всего, только твои возможности, да, наши, они не имеют действия.
Но тут же еще может быть, что человек это делает только для других людей. То есть в душе-то он, может быть, и раскаивается, может, он на начальном этапе, но он не хочет с другими обсуждать эту ситуацию. Ну и... он не хочет разговаривать.
Да-да-да,
и опять
это
же
нормально.
Мы выходим к тому, что не стоит осуждать. Что его, кто его знает, что у него в душе?
Да-да-да, это понятно. И вопрос, опять же, да, что если человек все-таки дошел до храма и пытается, да, вот в данном случае как-то вот себя в храме какое-то свое место найти, да, или он просто, ну, скажем так, в каком-то духовном поиске, и храм как бы в одной из...
вариантов.
Один из вариантов, да, через запятую, так, храм, потом пойдет, да, потом
йогой,
это, да,
например.
Да, еще что-то там сделаю, да, то есть вот как бы вот тут вот. Ну, тут еще, знаете, что важный момент, всегда надо помнить, не все ведь зависит от нас-то вообще мало что зависит, да, все зависит от Бога, и поэтому всякий человек, скажем так, появляющийся в нашем каком-то, да, вот пространстве, надо всегда это понимать, да, Бог ведет этого человека, да, в данном случае сейчас мы что-то можем как-то поучаствовать, да, в меру своих сил и возможностей, да, но все равно, что бы мы ни сделали, да, все равно его вел, ведет и будет вести Господь, лично, сам. Вот, и поэтому тут вот в этом смысле оно и некоторое облегчение для нас, да, ну и некоторое такое вот, что ли, такой нравственный призыв, да, то есть, ну, приложи максимум здесь, да, потому что где там человек потом и как окажется, неизвестно, да, а может быть как раз это тот один из конечных пунктов, которому привел его Господь, да, потому что дальше все будет только хуже, то есть тут возможный, да, вариант. А больше вариантов таких уже не предвидится для этого человека. И опять же, не в силу того, что Бог не может чего-то, или люди не будут ему делать, да, а что человек все дальше и дальше замыкается, все дальше закрывается, и дальше только хуже. Вот такой может быть момент.
Большое спасибо, отец Александр. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Тубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи, до свидания.